Глава 11. Юный пастырь и непокорное стадо. Едва владетели замка, а за ними и три комрада, ступили на землю, как раздался резкий звук трубы, и мост, скрипя и громыхая цепями, стал медленно подниматься в воздух, управляемый невидимой рукой. В то же время упала тяжелая подъемная дверь, заслонившие собой слабые лучи угасающего дня. Сэр Найджел и Миледи, увлеченные оживленной беседой, прошли к себе в апартаменты, а три комрада попали на попечение упитанного эконома, который повел их в замковые кладовые, где всегда было достаточно мяса, хлеба и вина для приезжающих гостей. Наевшись досыта и проглотив порядочное количество вина, они вышли на крепостной вал, откуда, несмотря на окружающую тьму, лучник опытным взором старого воина окинул стены и башню и нашел их вполне удовлетворительными. Да и не мудрено. Ведь замок Туэнгейм был воздвигнут сэром Бальвином де Редвером в те старые воинственные годы 12-го столетия, когда люди думали только о войне и совершенно не заботились о собственных удобствах. В замке было бесчисленное количество внешних и внутренних дворов, немощенные и поросшие сочной травой площадки, где могли пастись овцы и скот, запертые во время осады. Кругом шли зубчатые стены с мрачными башнями по углам, имеющими вместо окон одни только круглые амбразуры. Против этих неприступных стен тянулся целый ряд деревянных построек, где жили стрелки и воины, составлявшие крепостной гарнизон. Двери всех этих жилищ были открыты настежь, так что Аллен и его товарищи могли видеть, как бородатые воины чистили при свете пылающих каминов свои доспехи, а их жены, стоя с работой на пороге, беспечно болтали с соседками и, по всей вероятности, сплетничали. «Мне кажется, толпа мальчишек без труда могла бы отстоять эту крепость», — заметил Джон. «И я так думаю», — подтвердил Аллен. «Ничего не понимаете», — отвечал с важностью лучник. «Клянусь моей головой, я был свидетелем, как самые сильные крепости брались в один летний вечер. Помню одну такую крепость в Пикардии. Имя ее я, конечно, забыл, ибо оно так же длинно, как гасконское родословное. Однако здесь масса женщин. Смерть моя! Видите ту, которая стоит на пороге? Надо попробовать заговорить с ней. Но кто идет сюда?»
«Здесь лучник по имени сам Эльвард», — спросил закованный в броню худощавый на вид воин.
«Меня так зовут от рождения», — ответил лучник.
«Тогда мне нет надобности называть свое имя», — промолвил воин.
«Клянусь святым распятием, это никак Симон Черный из Норвича!» — воскликнул обрадованный Эльвард. «Мой сердечный друг, как я рад вас видеть!» И друзья, подобно двум медведям, бросились друг к другу в объятия. «Откуда принесли тебя сюда твои старые кости?» — спросил лучник. «Я здесь на службе, но скажи, товарищ, правда ли, что мы опять пойдем бить французов? Говорят, сэр Найджел скоро снова появится на боевом коне. Возможно, мой мальчик. Недаром я ежедневно молился об этом Богу», — воскликнул воин. «Сегодня же отложу одну золотую монету в дар моему святому. Я молился об этом, Эльвард, как девушка молится о своем женихе. Значит, вперед за добычей! На первое время у меня зашито немного золота в кошельке. Если надо, протяни только свою руку, комрад. Между нами издавна все было общее. Не французское золото нужно мне, храбрый стрелок, но французская кровь. Мы всегда честно дрались во Франции и спуску не давали врагу. Но женщин щадили.
А что они делали в Винчелсе, где впервые появились их галеры? Туда переехала из Мидленда моя мать, чтобы быть поближе к своему сыну. И в один прекрасный день ее нашли пронзенную дротиком у домашнего очага. Французы безжалостно сожгли мою младшую сестру, мою невестку
и всех ее детей. Я не говорю, что мы щадили французских воинов, но никогда не трогали их женщин и детей. При одном воспоминании о французах, старый друг, во мне кипит кровь, и если, по милости Бога, сэр Найджел развернет свое знамя, я первый последую за ним. Много-много нам на своем веку пришлось поработать вместе, старый боевой пес, — ответил Эльвард. Поработаем еще перед смертью, но, кажется, нам придется поохотиться на испанского кулика, а не на французскую цаплю, потому что, говорят, Дюгесклен со всеми своими лучниками и копьеносцами Франции перешел на службу кастильских львов и их неприступных крепостей. Однако с тех пор, как мы разругались с тобой последний раз, комрад, одна мысль не дает мне покоя, и этот вопрос непременно надо сейчас же выяснить. «Представь себе, и меня мучает та же мысль», — ответил другой воин. «Маршал и его слуги насильно нас тогда разлучили, и мы поклялись при первой же встрече выяснить это недоразумение. Я вижу твой меч при тебе». Луна светит довольно ярко для таких филинов, как мы с тобой. Становись в позицию, мой друг. Больше месяца я не слыхал звука стали. — Выйдем на светлое место, — ответил спокойно Симон Черный, обнажая свой тяжелый меч. Клятва всегда останется клятвой, и никакие силы в мире не способны ее нарушить. Одну только клятву, данную Богу, нельзя нарушить, — возразил серьезно Аллен. Ваша же клятва дана сатане, и хоть я простой клерк, все-таки скажу вам от лица Святой Церкви, что убивать друг друга ради какой-то пустяшной ссоры — смертельный грех. Это совсем не пустяшная ссора, мой юный клерк. В моем сердце нет ни капли горечи против старого комрада. Но между нами остался открытым один вопрос, один маленький спор. Нападай, Эльвард!
Но не успели еще рыцари скрестить оружие, как Аллен очутился между ними. Как не стыдно благочестивым англичанам поднимать друг на друга руку! — воскликнул он. — Пока я здесь, этого не будет!
— И я тоже! — раздался сзади голос Джона, который в это время вышел из кладовой с большой скалкой для раскатывания теста. — Первого, кто вздумает поднять меч, я скатаю в лепешку!
«Странный способ принимать людей», — ответил Симон Черный, с любопытством рассматривая Большого Джона.
«Ручаюсь вам, господин великан, что вы не отделаетесь легкой царапиной, если попробуете поднести чересчур близко ко мне свой кулак».
«В чем дело, Эльвард?» — спрашивал в то же время расстроенный Аллен, раздвигая руки, чтобы разъединить споривших. «Может быть, можно как-нибудь уладить это дело мирным путем?»
Лучник почесал затылок, посмотрел на свои руки, потом на ноги, наконец на ясный месяц, и только тогда решился отвечать. «Черт возьми!» — вскричал он. «Рассказать тебе причину спора? Это было несколько лет тому назад, малыш, в Лимузене. Как же ты хочешь, чтобы я помнил? Может быть, и у Симона память лучше моей?»
«Поистине я тоже очень мало помню», — ответил задорный рыцарь. Разве воину подобает думать о таких пустяках? Должно быть, вышла ссора по пьяному делу или из-за какой-нибудь женщины. Не правда ли, земляк?
«Как ты это хорошо придумал!» — воскликнул Эльвард.
«Конечно, из-за женщины! Непременно надо сейчас же разрешить этот спор, так как я до сих пор не изменил еще своего мнения».
«Но из-за какой женщины?» — спросил Симон. «Черт меня побери, если я помню, как ее звали!»
«Это была Ла Бланш Рос, служанка в трактире «Трех ворон» в Лиможе. Да благословит Господь ее нежное сердце! Как же я ее любил, мой мальчик!»
«Как и все, кто ее знал», — подтвердил Симон. «Теперь я ее отлично припоминаю. Но в тот день, когда мы чуть не подрались из-за нее, она убежала с Эваном Прайсом, долговязым валийским копьеносцем. Теперь они открыли собственный трактир где-то на берегах шумной Гаронны, где хозяин поглощает ежедневно столько ликера, что очень мало остается посетителям».
«Наш спор окончен», — сказал серьезно Эльвард, пряча в ножны свой меч. Нет, убежать с долговязым валийским копьеносцем — это дурной вкус, друг. Тем более, что у нее был такой хороший выбор между красавцем-лучником и дубиной-оруженосцем. Хорошо, дружище, что мы можем мирно покончить наш спор. Звон нашего оружия не ускользнул бы от чуткого слуха сэра Найджела, а он поклялся, что отрубит правую руку первому, кто заведет у него в замке спор в мирное время. Ты знаешь его хорошо. Этот рыцарь умеет держать свое слово. Бог мой, ты прав. Но чего мы здесь стоим, когда в кладовой такая масса меда и вина? Эконом славный малый и не поскупится на лишнюю кварту для старых приятелей по оружию. Смелее, мой мальчик! Ведь не каждый день бывает такая приятная встреча. Оба воина, а за ними, конечно, и Большой Джон, направились к кладовой. Аллен стоял в нерешительности, что ему предпринять, как вдруг он почувствовал чье-то легкое прикосновение и, обернувшись, увидел молодого пажа. «Лорд Лорин приказывает вам, — сказал мальчик, — идти за мной в большой зал и подождать его там. А мои товарищи? Лорд зовет одного только вас». Аллен последовал за пажом к восточному концу двора, откуда по широкой лестнице можно было попасть прямо к входу в большой зал. Аллен подымался по широким ступеням, следуя за юным проводником, пока, наконец, последний не остановился у массивной дубовой двери и не ввел его в главную приемную замка. Войдя в комнату, клерк с любопытством стал осматривать диковинную для него обстановку. Миновали те дни, когда жилище знатного англичанина представляло грубое, крытое соломой помещение, скорее напоминавшее хлебный амбар, чем приемную, гостиную и столовую. Возвращаясь на родину, крестоносцы приносили с собой любовь к восточной роскоши и неге, дамасские ковры, ткани Алеппо, и косо поглядывали на крайнюю бедность обстановки и простоту отделки своих наследственных неприступных замков. Великая война с Францией оказала в этом отношении громадную услугу Англии. Каждый из возвращавшихся домой славных рыцарей, раненые солдаты, невыкупленные французские дворяне, в течение 25 лет наводняли Англию и вносили изменения в прежнюю простую обстановку. В то же время из Кале, Руана и других торговых городов приходили корабли, нагруженные французскими товарами, поэтому в большинстве английских замков, а, между прочим, и в Туингеймском, не редкость было встретить комнаты, убранные с роскошью и комфортом. В большом мраморном камине пылал яркий огонь, который вместе с мягким светом, бросаемым четырьмя горящими по углам комнаты высокими светильниками, придавал всей обстановке уютный и веселый вид. Аллен с любопытством рассматривал фамильные гербы по стенам, красивую мебель, которой буквально была заставлена комната, кресло с большими красными балдахинами, очевидно предназначенные для хозяина и почетных гостей. Но самым интересным показался ему маленький столик черного дерева, на котором рядом с шахматной доской и рассыпанными шахматными фигурами лежал манускрипт, написанный красивым почерком и украшенный изящными виньетками и гербами. Долго он боролся с собой, но, наконец, любопытство одержало верх, и он углубился в чтение, совершенно забыв, где он и зачем пришел.